Приветствую вас, дорогие мои собратья по миссии. Вы снова, как я вижу, решили пожертвовать кусочком своей вечной жизни и подарить его мне. И уделить немного внимания вашему сверхмноголикому шуту. И вот оно. Так называемая вселенская фортепиано. И сейчас мы извлечем из него смыслы. Получается, несмотря на давно истекший срок эксплуатации, да, немного сбивчиво, но звучит, верно, звучит. И занавес звездного неба снова распахивается, как вы видите. И вот они, я, что снова собрались на очередной Doomsday. И какое все-таки это хорошее название, верно, Doomsday. И там, вверху или внизу, неважно, как немногие из живых не догадываются, тоже есть свои шоу. И это одно из них. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, я снова рад приветствовать всех вас, чтобы объединить вверх и низ, жизнь и смерть, белое и черное. И сколько бы раз я не проделывал этот величественный фокус, вам почему-то он не надоедает, верно? Хорошо, стоп! Достаточно для сольного фарса. Господа оркестранты, вы готовы? Прекрасно. Будьте добры, грозовой торнадо. Просто замечательно. Конечно же, с огнем и молнией. И вот она, эта прекрасная сельская местность. Сразу после грозы, естественно. И в доме одного зажиточного крестьянина уже появляется на свет очередной мокрый от небесных слез ангел. На дворе 1904 год. Семейная жизнь родителей не особо ладится, как вы, возможно, видите. То мать уезжает к родителям, то отец сбегает на заработки в Москву, где работает в мясной лавке, кстати. Но брак их, тем не менее, не распадается. После меня на свет появятся еще сестры Екатерина и Александра. Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было примерно 4 года. Помню лес. Большая канавистая дорога. Бабушка идет в Родовицкий монастырь, что от нас в верстах 40. А я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги. А бабушка все приговаривает. «Иди, иди, ягодка! Бог счастье даст!» У нас дома часто собираются слепцы, странствующие по селам. Поют духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и светлом госте из града неведомого. По субботам и воскресеньям дед рассказывает мне Библию. А вот они, женатые дядья, ребята озорные и отчаянные, сажают меня, 5-летнего мальчишку, на лошадь без седла и пускают в галоп. Или вот по воскресеньям родители посылают меня к обедне, и чтобы проверить, что я за обедней был, дают 4 копейки. 2 за просфору и 2 за выемку частей священнику. Я покупаю просфору и вместо священника делаю на ней перочинным ножом 3 знака. А на другие 2 копейки бегу на кладбище играть с ребятами в свинчатку. Благочестие в моей семье в большей степени внешнее, за исключением бабки Натальи Евтихьевны, и все остальные члены семьи особой религиозностью не отличаются. Вера в деревне в эти годы слабеет, как слабеет она и по всей стране. В начале 20 века уже вовсю всходит урожай разумного, доброго, вечного, что всю вторую половину века 19-го щедро сеяли в деревнях русские интеллигенты. На смену приходят наглость, бесстыдство, цинизм и алкоголизм, и вот он я. Тот, в ком рано, очень рано, как рассказывают односельчане, проснулась тяга к учению. Среди детей я отличаюсь ярко выраженными способностями. Если кто-то не выучит урока, учитель оставляет его без обеда доучивать, а проверку поручает проводить мне. Я верховожу среди мальчишек и в неучебное время. Мои строки и навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот чистая быль, а не бравада пьяного поэта. И вот священник Иван Смирнов, опытнейший человек, уже советует отцу отправить меня в начальное училище. Похвальный лист, полученный по окончании, папа вывесит даже на стену, сняв все до этого висевшие на ней портреты. Но все это только присказка, дорогие мои. Сказка потечет по усам далее. Так что шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос, голос, голос.
Идут и чёрт, головой, как керосиновая лампа на плечах.
оттуда.
Итак, дамы и господа, свою сегодняшнюю историю я могу рассказать в десятках вариантов. В зависимости от расстановки акцентов меня легко можно представить и трудолюбивым самородком, выходцем из недр народной души, и как Иванушкой русской сказки, простоватым на вид, но сметливым, удачливым и, главное, бесконечно добрым, и как несчастным мальчиком-пастушком, оторвавшимся от родной деревни и заблудившимся в железобетонных джунглях нового мира, а также как историю бунтаря, циника, хулигана и кощунника. И не только вы, как я знаю, можете предложить разные варианты. Ну и я сам, как в стихах, так и в прозе, буду говорить о себе вещи абсолютно взаимоисключающие, способные поддержать любую из этих версий. И вот осенью 1912-го я уже отправляюсь в столицу, как вы видите. Устраиваюсь на работу в книжный магазин, потом в типографию. Здесь корректором работает девушка по имени Анна. Вон она. Вон. Уже краснеет при взгляде на меня. Хороший знак. А вот и я. Светлый костюм, зеленый галстук, голова в золотых кудрях. Девушка чуть не падает в обморок, видя перед собой сказочного херувима. Я же, страдая без друзей и связи в холодной Москве, тоскую по заботе и ласке, и вот мы уже снимаем небольшую комнатку возле Серпуховской заставы. Стараемся начать семейную жизнь, но очень скоро выяснится, что я не из тех мужчин, что готовы забыться у семейного очага, найти счастье в жене и детях, но Анна уже ждет ребенка, как вы видите. Я же трачу все заработанные деньги на книги, журналы, мужские развлечения и других женщин, ну, в общем, все как у всех. Мои поры к этому времени, а на календаре людей уже 1913 год, прорезают пока довольно безобидные стихи, что сами собой сочатся на страницы многочисленных моих блокнотов. Мое состояние резко и капризно переменчиво, хотя не лишено обаяния юной шаловливой невинности. Я восторженно мечусь, по-детски не зная, как жить и что делать. Летом 1914-го бросаю работу, через месяц возвращаюсь обратно, снова бросаю и снова прихожу с повинной. Молодая жена, тем не менее, уже понимает, что я не создан для отцовства, отпускает меня искать счастье в Петроград. Сама собирает чемодан, как вы видите, и провожает на вокзал. И вот в Петрограде я уже у дверей Александра Блока. Он более чем благосклонно оценивает свежие, чистые, голосистые, хотя и многословные стихи поэта-самородка. Помогает мне знакомствами с издателями. Я записываю в дневнике. Стихи у меня здесь идут успешно. Из 60 принято 51. Через месяц я уже буду знаменит. Меня приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны. Максим Горький пишет Роману Рулану о новоявленном поэте. «Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает землянику в январе. Мне же кружит голову одна только поэзия и мысли о будущей поэтической судьбе. И первый брак, несмотря на то, что супруга моя готова ждать сколько нужно, является одной из тех, на которых стоит мир, преданный и терпеливый, уже обречен на гибель». Я уже сгораю в огне новой страсти. И кто-то из вас, конечно же, уже подумал, что это метафора такая. Речь, скорее всего, идет о революции, верно? Конечно, несомненно. Но и реальная женщина, как вы видите, тоже есть. Молодая секретарша из эсеровской газеты «Дело народа». Мы знакомимся 4 июля и очень скоро обвенчаемся. Но дом наш, обещавший стать оплотом спокойной, размеренной жизни, таковым стать, как вы понимаете, не может. Слишком сильны раздирающие противоречия времени, стопроцентным отражением которого, как поэт, являюсь уже я. Моя очередная любовь, женщина эффектная, любит шумные вечеринки. Вон она, кстати, вон. Привет, милая. Ваши аплодисменты. И конфликты на почве ревности начинаются уже в первые месяцы совместной жизни. В общем, я очень скоро сбегу от беременной сыном Константином Зинаиды. А в оправдание такой естественной мужской безответственности мой мозг изрыгнет в лицо увядшей страсти. «Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком?» Ну, а сделаем паузу, дорогие мои, шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen.
Прямая трансляция оттуда.
Игра за пределами жизни и смерти.
от Silver Age Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, сегодня я пригласил вас на шоу более чем смутных времен. И, как говорится, упаси Господь увидеть когда-нибудь русский бунт, верно? Бессмысленный, как там у вашего гения, безобразный, или нет, беспощадный, беспощадный. И вот они, эти тени, что снова слетаются со всех сторон, шипя революционная, мы наш, мы новый. И атакуя наше воображение ритмичным стрекотом пулемета «Максим». И все бунты в мире, как каждый из вас, я уверен, знает на одну харю. Как задушенные внутри, так и взорвавшиеся наружу. Под единым затабуированным лозунгом «Эх, мать вашу, достало все!» И хрясь головой от стену, будто медной соляной. Разинщина, пугачевщина, махновщина, да гори оно все огнем. Где гуляй поле, там и родина. Лёшка, еще патронов, гаси их, гадов! Как тихий алкоголический бунт русской интеллигенции во время застоя или бунт поэтической эмиграции. И вот она, та самая страна, не с честью, в глубинах которой таящихся возможностей, но из века в век все почему-то идет не так, как надо. И под каждым начинанием уже сидит, затаившись на корточках, тяжкое, чумазорогатое сомнение. И вся русская литература, несомненно, выражение этой вечной метафизической тревоги. И это, конечно же, не шутовство совсем. Но более чем жуткое пророчество, раскачивающее чугунный шар, подвешенный, как кажется, над этой страной, на железной цепи к небу. И сколько раз эту мольбу с содроганием повторяли многие ваши философы и пророки. Нет, не приведи, Господь. А, что это? Очень похоже на выстрел какого-то крейсера. А, на дворе уже 17-й год. Ну, тогда понятно. И лучше срочно собирайте чемоданы, дорогие мои. Бегите, бегите без оглядки. Прямо сейчас все начнется. И вот он я. Тот, что более чем воодушевленно работает на партию эсеров, не как партийный, но как поэт, очень важное уточнение. По ночам же в кабаках раскрасневшийся, с выпученными глазами, ритмично подбрасывая вверх окончание каждой строки, читаю наброски к своей новой поэме.
Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Желтый гроб, кандалы я всосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавшийся лист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, лишь тебе одному поверю я. Там, в ковыльных просторах, ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор вздумал вздымить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, смеешь всадить в него нож.
Мне вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в карманах зазвякает серебро, а не камни. Уж 3 ночи, продираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите ж меня к нему. Я хочу видеть Этого человека!
И все это звучит, конечно же, как точный эмоциональный ориентир, верно? Надрезающий всю дальнейшую судьбу мою острым, как бритва ножом бунтарского самоистязания. И, как говорится, добро пожаловать домой, дорогие мои, в ту самую шинель, матушку, и бунт, батюшка, трам-трарам, из которых каждый из русских собственно и родом. На внешний мир, как известно, не стоит на месте. И вот он, мир грандиозных строек и всенародного самопожертвования. Будьте добры, поменяйте декорации. Вуаля! Просто невероятно. Мои отношения с новой властью складываются весьма своеобразно. Я судорожно пытаюсь встроиться в какие-то структуры, издательские, профсоюзные, культурные. Предвидя, что власть поддержит в первую очередь пролетарских писателей, всячески заигрываю с ними, пишу статью о пролетарских поэтах, вступаю в Московский союз писателей, но параллельно отчебучиваю в кабаке стойла Пегаса всевозможные непристойные номера, типа опрокидывания на головы хулителей тарелок с супом. Пишу в основном на ходу, современники, видящие меня, говорят о нервности движения, напряженно сжатых губах, о смотрящих внутрь глазах, о мычании, раздающимся в такт походки, из которого выстреливают вдруг протуберанцами отдельные слова и фразы. Кто-то окликает меня, как вы слышите, вы вечно в бегах, когда же пишете «Всегда! Всегда!» Отвечаю я. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen. Вот осенью 1921-го в мастерской Якулова я уже знакомлюсь с самой роковой из своих женщин. Той самой, ну вы знаете, знаменитой на весь мир танцовщицей. И понятно, что встреча эта была на 100% предрешена. Встреча особи одной породы, одного статуса. Ей 45, она еще хороша собой, но во взгляде уже присутствует трагическая алчность последнего шанса. Ну, вы видите, после свадьбы мы едем в Европу, Германия, Франция, Бельгия, Италия и затем США. Америка встречает меня совсем не так, как я ожидал, и чего вы хотите. Это здесь я, великий русский поэт, а там меня никто даже не знает. Я начинаю пить и грубо оскорблять эту страну по любому поводу. В газетах начинают описывать мои многочисленные скандалы. «Когда он напивается, — говорит супруга, — то совсем теряет рассудок. Считает меня самым большим врагом. Я не против того, чтобы он пил. Но ведь русские ничего не делают наполовину. Если уж пьют, так пьют. И если уж бьют, так для того, чтобы убить, верно? По мне, пусть он переломает все в этой стране, но я не хочу, чтобы он сломал хребет мне». Меня в это время уже мучают неконтролируемые галлюцинации. Я в одно мгновение выговариваю гадости жене, а в другое уже рыдаю в голос, утверждая, что любимая покончила с собой или бросила меня. Этого не может быть, этого не может быть. Его взгляд, говоря словами супруги, начинает дичать. «А что я им стихи должен читать? Америкашкам стихи?» Защищаю я себя в записках. «Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой со стола, стекло разбить в ресторане, нарушить уличное движение, вот это им понятно. Если я такое делаю, значит, я большой человек. Значит, я миллионер. Значит, мне можно! И теперь они будут помнить меня лучше, чем ее».
Дамы и господа, ladies and gentlemen.
Чтобы выиграть хрустальный сфероид, вам необходимо создать свою версию сегодняшней жизни
и отправить ее на конкурс.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дорогие мои, вот он я, тот, что в юные предреволюционные годы искренне верил, что заколдованный круг обязательно будет разорван, считал всех тесной роднёй, что рано или поздно наступит время, когда все люди станут братьями. Мое стремление ко всеобщей гармонии и единству всего сущего, как считают исследователи моего творчества, важнейший принцип моего художественного универсума. Давайте-ка я вам еще что-нибудь сбацаю. Я же поэт, в конце концов. Пей со мной, паршивая сука. Пей со мной. Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь? Что ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хошь? Я среди женщин тебя не первую, немало вас, но с такой, как ты, со стервою, лишь в первый раз. Люди, животные, растения, стихии и предметы, Как пишут разного рода литературоведы и исследователи моего наследия, все они дети единой матери природы, и русская изба, как основа мироздания, трам-тарарам, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Позднее я буду расшифровывать себя. Я просил бы читателей отнестись ко всем моим Иисусам, Божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии. Герой моей лирики молится дымящейся земле на алые розы, на копные стога. Он преклоняется родине трам-тарарам, многоликой России, задумчивой и нежной, смиренной и буйственной, нищей и веселой, справляющей праздники победные и бунтующей в пьяном угаре. В одном из стихотворений я назову Русь царевной сонную, спящей на туманном берегу, в другом предскажу ей пробуждение и преображение через муки и крест, ну то есть через революцию и гражданскую войну. Не в моего ты Бога верила, Россия, родина моя, ты как колдунья дали мерила, и был как пасынок твой я. Ладно, все, хватит, стоп! И вот в начале февраля, возвращаясь ночью изрядно пьяным домой, я как бы случайно разбиваю стекло в полуподвальном этаже, глубоко режу себе правую руку. Меня отвозят в Шереметьевскую больницу, куда 20 февраля является милиционер, держа в руках письменное определение суда. В документе этом указывается, что поскольку я не являюсь в суд для вручения обвинительного акта, меня предписывается взять под стражу. За всю жизнь на меня будет заведено 13 уголовных дел. Параллельно с этим я продолжаю портить отношения с властью, в своих последних поэмах пишу о лидерах современной России все резче и резче, обзываю Россию страной негодяев и воров, это привлекает ко мне повышенное внимание со стороны правоохранительных органов, в газетах появляются статьи, обвиняющие меня в пьянстве, драках и прочих антисоциальных поступках. Правление Союза писателей, правда, пытается принять участие в моем лечении, неоднократно принуждает меня лечиться в психиатрических клиниках и курортах. И вот в конце ноября 1925 года Софья Толстая уже договаривается с директором платной психоневрологической клиники Московского университета профессором Ганушкиным о моей насильственной госпитализации. В письме Раковского-Дзержинскому от 25 октября читаем «Умоляю». Спасите жизнь самого талантливого в Союзе поэта. Отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пить. На письме резолюция Дзержинского. Займитесь этим. А рядом пометка Герсона. Звонил неоднократно, найти поэта не смог. И вот как бы вскользь я уже говорю Грузинову, а напиши-ка обо мне некролог. Некролог. Ну да, некролог. Я скроюсь на недельку, преданные люди устроят похороны, газеты и журналы напечатают статьи, а потом я... Потом я раз и явлюсь. При посещении госиздата уже перед самым отъездом в Ленинград говорю Евдокимову, а ну-ка выкинь к черту написанную тобой книгу обо мне. Ложь там все. Любил, целовал, пьянствовал. Не то все это. Не про то. Дамы и господа, вот оно, 28 декабря, день, когда меня находят в одной из ленинградских гостиниц, висящем на трубе парового отопления, и последнее мое стихотворение, написанное реальной кровью. До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Шоу-тайм, дорогие мои.
Прямая трансляция оттуда.
Игра с пределами жизни и смерти от Silver Age Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
До свидания, друг мой, до свидания. Мне так страшно. страшно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дожидаться встречи и остаться ночью одному. До свидания, без руки, но эх, без слова. Это будет нежнее и прощней в этой жизни. Умирать не ново, да и жить понятно.
Итак, дамы и господа, зачем я сделал это? Трудно сказать. Но в последние месяцы жизни, как скажет чуть позже Мариан Гофф, я был человеком не больше одного часа в сутки. От первой утренней рюмки уже темнело его сознание, а за первой, как железное правило, шли вторая, третья, четвертая. Прекрасно. И вот он, раскачанный, разболтанный, неспособный уже остановиться, океан поэтического бунтарства, бессмысленный и безобразный. К концу 25-го года решение уйти у меня уже маниакальное. Я как бы в шутку ложусь под колеса дачного поезда, пытаюсь выброситься из окна, перерезать вены обломков стекла, заколоть себя кухонным ножом. Итак, дамы и господа, в 1990-м, как кто-то из людей еще помнит, вокруг смерти меня сегодняшнего снова развернулась бурная дискуссия. Судебно-медицинская экспертиза ставит под сомнение вопрос о моем самоубийстве. На фотографиях, утверждают сторонники этой версии, видна черная круглая пробоина помимо раны на лбу. Специалисты полагают, что это след от пули, а не гематома. То есть на самом деле меня били. Били по голове пистолетом, били до такой степени, что у меня вытек правый глаз. Все мое лицо было покрыто ссадинами и ожогами. Говорят, что это следы от соприкосновения с горячей трубой парового отопления. Но в пятом номере Англитера в это время не топили совершенно. И сегодня это уже доказанный факт. Кроме того, в номере были очень высокие потолки. И как человек моего очень невысокого роста мог соорудить себе петлю практически под потолком? В общем, много вопросов. Так много, что дух захватывает. Потом версия о том, что я якобы посвятил свое посмертное стихотворение Вольфу Эрлиху, с какого интересно рожна. И кто-то до сих пор спорит, что такую бульварную пародию на самого себя, как «До свидания, друг мой, до свидания», я вообще написать не мог. После смерти я объявлен в своей России персоной нон-грата. Стихи мои запрещены, за их чтение людей судят по статье «За контрреволюцию». В 1955-м умирает Татьяна Федоровна, моя мать. Могилу для нее выкапывают рядом с моей, и родственники видят, что в яме не мой гроб. Так возникает еще одна легенда, а я ли вообще лежу в могиле на Ваганьковке. В 1986-м взамен старого памятника устанавливают новый, могилу полностью закатывают в цемент. И с этого момента найти концов в истории одного из самых чудовищных преступлений 20 века будет уже невозможно. И вот он я. Тот, что до сих пор лежит на диване, волосы взлохмачены, верхняя губа опухшая, лицо изуродовано синяками и ссадинами, правая рука в окоченении висит в воздухе, на ней следы пореза. Светлый образ измученной души, полностью растерянные перед бурей революции и роком совершенно неуправляемых событий. А из зеркала трюмо, как кто-то из вас видит на меня с циничной усмешкой, уже смотрит он, начиненный тротилом бунтарской непокорности, откровенный убийца и алкоголик. Он войдет в мою жизнь в ноябре 1925-го.
персонифицировав в себе самые гнойные, самые больные стихии моей души, что с садомазохистским сладострастием будут терзать свою жертву. Слушай, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Он также обвиняет мою жизнь в бессмысленности, иронизирует над жизненными принципами. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Он также унижает мой дар поэта, оценивая мои стихи как дохлую томную лирику. Я же лежа на диване, уже совершенно бездыханный, свечусь в ответ каким-то необъяснимым светом, как все вы видите. Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. Нет, не приведи Господь видеть бунт русского поэта. Не приведи Господь.
Господа, ladies and gentlemen, вот и настал этот знаменательный момент. Трансляция оттуда закончена.
И теперь добро пожаловать в игру «За пределами жизни и смерти».
Творите, наслаждайтесь, играйте.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Авторитетное жюри выберет две лучших работы. Их авторы получат в награду хрустальный сфероид и сертификат победителя конкурса.
Трансляция оттуда! От Silver Age Company! Showtime!
Я не скоро, не скоро вернусь, но здесь, в меня, телефон, другую руку, а все, а то, и я сам, если радость, все, всем, кто здесь, любит Бог. Давай, 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 давай